говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Завтра в Москве откроется первое заседание Национальной ассамблеи, так называемого альтернативного парламента. Предположительно, ассамблея соберет более 700 делегатов от партий и организаций, которые находятся в оппозиции к действующей власти. О целях и задачах широкого форума непримиримых беседуем с одной из его организаторов, Мариной Литвинович, активистом Объединенного гражданского фронта. Добрый вечер, Марина.
Добрый вечер.
Мы знаем, что до сих пор в тайне находится место сбора ассамблеи. Почему вы так решили?
Вы знаете, мы имеем достаточно богатый опыт проведения подобных мероприятий оппозиционных, и мы уже неоднократно сталкивались с тем, что наши мероприятия срываются властями, которые находят какую-нибудь причину, чтобы не дать нам провести мероприятие. Вот уже мы знаем варианты, что приезжают, например, силовики и говорят, что вот поступил анонимный звонок о заложенной бомбе, всех эвакуируют. Или говорят, что, извините, у нас прорвало трубу, или, извините, у нас отключили свет. Поэтому мы вынуждены, соблюдая все предосторожности, будем объявлять место проведения ассамблеи только завтра с утра, вот непосредственно за час-полтора до начала ассамблеи.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарий Каспаров рад наметившемуся кворуму.
В ассамблее представлены все, без исключения, значимые политические и общественные объединения в России. Есть несколько десятков членов партии «Яблоко», эсэсовцы, представители РНДС Михаила Касьянова, много представителей других либеральных организаций. То есть политический спектр крайне широк. Также есть представители КПРФ, есть представители той же «Великой России», московского отделения, которые, так же, как и московская СПС, пошли против требований руководства своей партии. Я бы не торопился называть ассамблею теневым парламентом. Речь идет именно о попытке наладить взаимодействие самых разных политических сил и договориться о принципах нашей совместной работы.
На какой платформе базируются столь разнородные силы? Может быть, это какие-то антипрезидентские лозунги?
Вы знаете, здесь надо сделать важное уточнение, что Национальная ассамблея – это ни в коем случае не очередная партия, не очередная коалиция политическая, ничего подобного. Мы между собой Национальную ассамблею даже называем что-то вроде протопарламент или альтернативный парламент. О чем идет речь? Речь идет о том, что это площадка, на которой представлены достаточно, ну, я бы сказала, почти весь политический спектр России от левых сил до правых, либеральных, и смысл этой площадки не в объединении этих сил, а в том, чтобы попытаться найти общий язык, попытаться начать говорить и попытаться выработать общую программу даже для тех политических сил, которые вот на первый взгляд столь различны. Просто нам кажется, что в нынешних условиях, когда в стране, очевидно, как бы не работают демократические принципы и как бы выборы, прошедшие, нелегитимны. Вот в этой ситуации мы считаем, что общая повестка дня для левых сил и правых сил является как раз-таки восстановление вот этих демократических институтов России.
Ну, вы говорите именно демократических, потому что на выборах, на парламентских, на президентских не зарегистрировали массу политических сил, в том числе одиозных, например, в президенты рвался там Николай Курьянович. Подобных людей вы не приглашаете?
Вы знаете, мы... Конечно, у нас есть вот ограничитель, это, скажем так, вот фашисты, да, это та граница, которую мы не переходим. Но в любом случае у нас, как сказать, разработана такая лакмусовая бумажка, что называется, это хартия. Текст хартии, он вывешен на основных сайтах, на Каспаров.ру, можно почитать на сайте также Национальной ассамблеи, nationalassembly.ru. И в этой, собственно, все делегаты, которые завтра приедут, они должны подписать эту хартию. И если вы почитаете, вы увидите, что эта хартия, она как раз-таки провозглашает демократические принципы как основу вообще любой деятельности, в том числе политической. И поэтому, безусловно, люди, которые выступают за ограничение политических прав или свобод, и вообще за ограничение любых свобод, и люди, которые выступают за нарушение, скажем, там, принципа равноправия людей из-за их вероисповедания или цвета кожи, или чего угодно, такие люди просто не смогут подписать эту хартию, она пойдет в разрез с их убеждениями. Но, насколько я знаю, все делегаты, все 720 человек готовы подписать этот текст. И я надеюсь, так завтра все и случится.
А как создавалась эта хартия? Это какой-то плод коллективного творчества или был какой-то прототип?
Был создан оргкомитет по подготовке Национальной ассамблеи. Туда вошло порядка 30 человек, все они были делегированы различным способом. В апреле состоялась вот конференция левых сил, собирались левые на свой съезд, и они выбрали делегатов на ассамблею и, так сказать, членов оргкомитета, которым было поручено готовить ассамблею. Прошла конференция патриотических сил, они тоже собирались, точно такой же способ, они своих кандидатов выдвинули. Был список выдвинут от других партий, в том числе, ну, скажем так, не партии, а организации, там правозащитные даже организации многие участвуют. И есть большой список от «Другой России», причем он формировался именно на праймерис, на своеобразных выборах летом прошлого года и в начале осени в регионах прошли такие вот выборы, где выбирались делегаты на эту ассамблею. Поэтому, несмотря на разношерстный состав, можно сказать, что... То есть нельзя сказать, что эти люди никого не представляют, да, безусловно, делегаты, которые завтра приедут из 66 регионов, кстати, они, эти делегаты будут представлять людей. И не только самих себя, они, безусловно, представляют свои организации, представляют тех людей, особенно оппозиционно настроенных, тех, которые не имеют сейчас своих представителей в парламенте.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свободно». Помню, что о целях и задачах, открывающейся завтра Национальной ассамблеи, так называемого альтернативного парламента, беседуем с одной из его организаторов, Мариной Литвинович, активистом Объединенного гражданского фронта. Она находится у нас в студии. Известный советский правозащитник Владимир Буковский, незарегистрированный кандидатом в президенты России, предвидит сопротивление властей.
Вообще я немножечко скептичен по поводу альтернативного парламента, потому как это нельзя сделать, если власти очень не захотят этого. А все то, что хоть как-то зависит от хотения властей, с моей точки зрения, уже и не оппозиция, и не так нужно. А, к сожалению, в их руках не дать собраться альтернативному парламенту. Да и выбраться ему будет сложно, если очень воспрепятствуют власти. Вот это меня смущает. В принципе, сама по себе идея, она, в общем, скорее такая пиарная, нежели политическая. Сам по себе такой парламент власти иметь не может. Исполнительная власть не в его руках. Но как идея, как попытка мобилизации общественного мнения и активизации общественной деятельности, это само по себе неплохо.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о целях и задачах, открывающихся завтра в Москве Национальной ассамблеи, так называемого альтернативного парламента непримиримой оппозиции, мы беседуем с одной из его организаторов, Мариной Литвинович, активистом Объединенного гражданского фронта.
Да, вы знаете, вот сейчас было сказано, что альтернативный парламент – это всего лишь какая-то пиар-идея. Я бы не согласилась, потому что давайте разберемся, что такое вообще парламент по нашей Конституции российской, которая действует. Парламент является не только органом законодательным, но еще и представительным. Что это означает? Что он представляет людей, представляет граждан России, то есть он обязан, должен в идеале представлять весь спектр мнений, существующих в обществе, в том числе оппозиционных, в том числе левых, правых, различных. Да? И, конечно, никакая власть не в силах и не имеет права ограничивать да, политические силы от участия в выборах, их не пускать к выборам. Это понятно, что это нарушение Конституции. Поэтому мы, понятное дело, что мы не можем сейчас претендовать на законодательную функцию, безусловно. Мы можем разрабатывать законопроекты альтернативные. Понятно, что мы их не можем реализовывать так, чтобы они исполнялись, но мы можем показывать их людям и говорить, смотрите, вот хороший закон, и если мы придем к власти, он будет работать на вас, на людей. Это очень важно, показывать людям, что есть альтернатива. И второй момент. Посмотрите, ведь если вы посмотрите состав нынешнего парламента официального Государственной Думы, ведь же очень многие люди в разговорах скажут вам, моего депутата там нет, там нет никого, кто меня представляет. А ведь должно быть наоборот, должен быть кто-то, кто вас представляет, каждого, кто сейчас слушает на радио, кто с нами сейчас участвует в этой беседе, каждого из вас должен кто-то представлять. Если такого человека нет, значит, это как бы недостаток политической системы. И мы на себя берем некоторую смелость представить хотя бы некоторую часть непредставленных. Вот такая задача, мне кажется, она выполнима. И она не пиар-задача, она, безусловно, политическая задача и очень важная задача для развития страны.
Председатель незарегистрированной партии «Великая Россия» Андрей Савельев, бывший депутат Государственной Думы, предрекает в форуму полный крах.
Смысла в этом мероприятии нет ровным счетом никакого. Оно подготовлено крайне плохо. Фактически это собрание самозванцев, людей, которые не попытались легально участвовать в политике и предъявляют претензии совершенно безосновательно к власти. Пытаются собрать какой-то новый форум, который составлен в основном из представителей другой России. А здравая мысль, она была в основе, к сожалению, она не реализована. Здравая мысль состоит в том, что в парламенте не представлены самостоятельные, самодеятельные политические структуры, которые сформировались, участвовали в выборах одни, но не получили достаточно голосов, другие были исключены из избирательного процесса или не были допущены к регистрации в качестве политической партии. И мне казалось, что Каспаров именно эту мысль пытался поначалу проводить.
Ну, тут товарищ Савельев сам себе противоречит, мне кажется. Безусловно, вторая часть его реплики правильная, все так и есть. Просто я, во-первых, скажу, что Московское региональное отделение партии, которое представляет господин Савельев, а именно Великая Россия, они участвуют в ассамблее. Вот. И то, что ассамблея не подготовлена, это скорее претензии в том числе к членам его партии, которые участвовали в оргкомитете. Мы вот все, что могли, делали, и последние дни оргкомитет собирался вообще каждый день по много часов. И работа шла, безусловно. Вот. И он говорит очень важную ведь вещь. Он говорит, что вот чего вы там затеяли какую-то альтернативу? Участвуйте в политике. Чего вы отказываетесь участвовать в политике? Ну, это достаточно наивно говорить так, потому что почти все, кто завтра соберется, представители различных организаций и партий, все пытались зарегистрироваться, и все пытались легально участвовать в легальной и политике, и в выборах, да? Все пытались, но ведь власть никого не допустила. И, собственно, что остается? Остается создавать параллельные альтернативные структуры.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Здравствуйте.
Добрый
здравствуйте.
Вечер.
Вот видите, удосужился иметь слово. Вообще-то я считаю, вы знаете, что я чуть-чуть, может, отойду в стороночку, но в контексте вашего разговора хотел бы так вас поддержать. Первое. У Путина, Владимира Владимировича, была возможность стать русским Джефферсоном, но он остался КГБшником. Я думаю, что, может, у Медведева есть такая возможность стать аналогично этому Джефферсону, чтобы действительно он, каждый гражданин, имел свои права, имел свою точку зрения, имел вид на жизнь, и самое главное, имел возможность это высказать, чтобы его дубиной ментовской не били по голове, чтобы его не зажали, как чемпиона мира по шахматам Каспарова, мной уважаемого, в тюрягу.
Да, это хорошо. Я вот хотела слушателю вопрос задать. Он говорит очень важную вещь, что давайте подождем от Медведева как бы каких-то действий. Вот очень хотелось бы спросить, а сколько вы готовы ждать? Ведь это очень важный вопрос, потому что уже ведь невозможно ждать, потому что посмотрите, сколько людей сидит в тюрьмах по политическим обвинениям. Они тоже должны ждать, да? И вот сколько людей подвергается репрессиям сейчас? Сколько людей подвергается неправосудным приговорам в судах? Они тоже должны ждать? Невозможно ждать. Потом, с другой стороны, посмотрите первые шаги Медведева. Мы с вами уже что видели? Мы видели с вами кадровую обойму, кадровые назначения. Они, в общем-то, симптоматичны. И уже по этим кадровым назначениям можно сказать, что вот мое ощущение, что вряд ли будет то, как вы вот надеетесь и ждете, как что называется, оттепели некоторые. Я боюсь, что этого не будет. Тем более, что ждать это очень тяжело с учетом того, что каждый день люди страдают.
А случайно ли совпадение даты Национальной Ассамблеи вот с первым недели, что ли, работы нового правительства, как когда-то приурочивали марш несогласных к инаугурации, к выборам парламентским?
Вы знаете, нет, потому что мы откладывали ассамблею там то на неделю, то на две, то на три. Но, безусловно, у нас была идея собраться после уже президентских выборов и после инаугурации. Тогда, когда уже конфигурация новой власти будет примерно понятна, когда уже будут вот кадровые назначения произведены, и когда, в принципе, ближайшее будущее страны тоже будет понятно.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сначала реплика, а потом вопрос.
Пожалуйста.
Вот ассамблея, это, конечно, хорошо. Я желаю вам успеха, Марина.
Спасибо.
Вот, и вот мне такой вопрос складывается. Вот как бы, вот если, ну, экономисты-то среди вас есть. Вот могли ли бы, как бы, выработать такую программу альтернативную, как бы, ну, для России вот в данный момент... Вот инфляция, она-то растет, ЖКХ и прочие все эти вот.
Да, вы знаете, у нас, слава богу, среди депутатов ассамблеи есть такие видные экономисты, как Андрей Ларионов. И не менее, так сказать, интересный момент, что есть и, например, Михаил Делягин. Вы знаете, что взгляды у Илларионова и Делягина достаточно сильно разнятся, в общем, они противоположны. Вот советую вам, если есть у вас интернет, такая возможность, почитайте те документы, которые я сказала, именно политическую декларацию Национальной Ассамблеи и Хартию Национальной Ассамблеи. Там говорится очень важная вещь, с которой соглашаются как либеральные экономисты, так и, скажем так, левые экономисты. Речь идет о том, что в России несправедливо, неравномерно и нечестно распределяются национальные богатства. Здесь речь не идет о том, что надо что-то национализировать, у кого-то отнимать. Речь идет о том, что в целом мы живем в богатой стране, но в которой значительная часть населения живет бедно и не получает своего, как бы, не то что дохода, но не получает блага от своей страны, да, незаслуженно не получает блага. И с этой несправедливостью экономической согласны и правые, и левые, и либералы, и так далее. Поэтому в этом моменте можно найти общий язык. Вот. Но, безусловно, общая программа, которая будет вырабатываться, она касается все-таки первого и самого важного решения, самого первого важного вопроса, а именно, как нам восстановить, так сказать, в России демократические институты, да, вот плюс к ним, как нам вообще привести в чувство судебную систему, как нам привести в чувство правоохранительную систему, да, потому что вот некий коллапс, происходящий в этих всех областях, он очевиден, да, и вот, условно говоря, каждый из нас задает себе вопрос, что делать, если завтра власть оказывается в наших руках, да, как сделать так, чтобы страна не развалилась, не началась гражданская война, да, и как вернуть страну на нормальные рельсы, нормального демократического развития. И вот эти вопросы и будет решать Национальная Ассамблея.
Уже вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Жан Жильтынович, я не знаю, кого вы представляете. Михаил, я, Владимир, хотел бы реплику задать. Хорошо, можно?
Давайте.
Вот вы говорите, вы радуетесь демократию, но демократия не может быть, без такой вещи, как собственность. Собственность у населения страны украли. И вы не определились в отношении к этой ситуации.
Ну, я думаю, что это один из вопросов, который может обсуждаться, потому что вот, мне кажется, ваш вопрос пересекается с тем, что я только что сказала, а именно о несправедливости распределения государственного блага и богатства страны, да. Я вот, у меня лично как бы есть тема, которая меня очень волнует и которой как раз занимается «Другая Россия». Мы занимаемся подачей судебных исков о возвращении сгоревших вкладов в Сбербанк. И этим занимаются юристы наши, и очень много граждан обращается у тех, у кого сгорели вклады. Да, это очень пересекается с вашим вопросом. Вы говорите о том, что украли, безусловно. Как вот деньги, да, у людей были, и вдруг их нет, так и здесь. Мы занимаемся этой темой. Кстати, тем, кому это важно, интересно, кто хочет этим заняться, вот на сайте kasparov.ru есть все координаты юристов, чтобы можно было связаться, и они помогут составить иск. Это бесплатно будет для вас, естественно.
Слушай, вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Марина, я в 90-е годы сверх надежды поверил с надеждой, что Россия на обломках коммунистического свинарника станет могучим, богатым, свободным, демократическим государством. И вдруг пришли люди, не то что узду, а удавку накинули на людей.
Вы знаете, да, к сожалению, не вы один такой, потому что очень многим людям казалось, что вот можно очень быстро решить вопрос и от коммунизма, от советской власти перескочить к, сразу к демократическим, так сказать, демократической организации общества. Видимо, требуется время, и это стало понятно вот в последние, так сказать, годы, да, что сразу не получилось. И очень много зависит ведь от нас с вами, потому что люди иногда думают, что от них ничего не зависит, но, опять же, на выборы-то ходят люди, даже если они нечестные, но все равно ведь это, ну, можно на это повлиять как-то. Люди имеют право выйти на площадь, если им что-то не нравится. У людей много власти вообще-то, да, и здесь... Неправильно, что придут добрые какие-то люди и для вас сделают демократию. Вот это хуже всего ждать, что появятся такие вот спасители и сделают все хорошо. В этом надо самому участвовать. Может быть, там как-то скромно, не отдавая этому много времени. Но подумайте, ведь же вы гражданин, вы имеете не только паспорт гражданина, вы имеете права. Да, вы просто загляните в Конституцию, прочитайте ваши права и просто их реализуйте.
Напомню, что о целях и задачах, открывающихся завтра в Москве Национальной Ассамблеи, так называемого альтернативного парламента, мы беседуем с одним из ее организаторов, Мариной Литвинович, активистом Объединенного гражданского фронта. Она находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Грузия будет блокировать вступление России во Всемирную торговую организацию. Как заявил в пятницу министр по вопросам реинтеграции Грузии Тимур Якубашвили, это продлится до тех пор, пока Россия не отменит решение о сближении с Южной Осетией и Абхазией. В Москве в субботу пройдет первое заседание оппозиционной национальной ассамблеи. Ожидается участие около 700 делегатов. Александр Черногоров, возглавлявший администрацию Ставрополя, стал первым губернатором, ушедшим в отставку при президенте Дмитрии Медведеве. В конце апреля Черногоров подал прошение об отставке по собственному желанию, ссылаясь на личные мотивы. В пятницу Медведев принял отставку. В Китае число жертв землетрясения, которое произошло в понедельник в юго-западной провинции Сычуань, превысило 22 тысячи. Правительство заявило, что в общее число жертв может возрасти до 5 тысяч.
150 тысяч. В Мьянме официальное подтвержденное число жертв недавнего циклона достигло 78 тысяч. Число пропавших без вести оценивается в 56 тысяч. В Катаре начались переговоры представителей сторон внутриполитического конфликта в Ливане, поставившего страну на грань гражданской войны. Встреча проходит под эгидой Лиги арабских государств, которой удалось в четверг добиться прекращения вооруженного противостояния в Ливане, в результате которого уже погибли более 60 человек. Пакистанское командование выразило протест коалиционным силам в соседнем Афганистане в связи с недавним ракетным ударом по приграничной деревне. В результате погибли 14 человек. Пакистанские военные считают, что удары нанес американский беспилотный самолет.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о целях и задачах, открывающихся завтра в Москве Национальной Ассамблеи, так называемого альтернативного парламента непримиримой оппозиции, беседуем с одной из его организаторов Мариной Литвинович, активистом Объединенного гражданского фронта. Исполнительный директор УГФ Денис Белунов не преувеличивает исторического значения Ассамблеи.
Национальная ассамблея, которая собирается сейчас, конечно, не может претендовать на то, чтобы сразу же полностью и легитимным образом отображать все, что существует у нас в обществе. Но, по крайней мере, мы делаем эту попытку, делаем шаг в этом направлении. Конечно, мы можем строить еще какие-то предположения относительно того, что неизбежны там конфликты, амбиции между окружением Медведева и окружением Путина, и, как следствие, потом, может быть, лично между Медведевым и Путиным. Я понимаю, что, может быть, кому-то из моих коллег хотелось бы оказаться дальше, чем мы реально можем оказаться, и сразу заявить, что власть принадлежит нам, но это для некоторых выглядит просто смешно, оно и, во всяком случае, для большинства выглядит не особенно убедительно.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, вот вашими словами нельзя ждать, невозможно дальше ждать. Вы очень напоминаете революционеров 17-го года. Но дело в том, что народ-то не выражает такого нетерпения. Так что, вы знаете, я могу вам сказать одно. Верно идете дорогой, товарищ Литвинович.
Ну, как раз в 17-м году-то у большевиков получилось поднять народ.
Ну да, и у них немножко время там побольше было. Вы знаете, ну, я просто говорю о конкретных людях, для которых действительно ждать – это, в общем, приговор, который находится там в тюрьмах по несправедливым приговорам. Мы работаем на то, чтобы людям объяснять то, что происходит, и... Понимаете, конечно, не бывает все вот так быстро вот захотеть, и люди там поднимутся завтра. Нет, такого не бывает. Мы и не думаем, что это получится очень быстро. Но работаем на это, понимаете, как бы вот просто все, что я вам могу сказать, мы работаем на то, чтобы людям объяснить. У нас не очень много возможностей, в том числе вот, медийных, вот буквально это радиостанция и еще пару интернет-ресурсов и там. Фактически все. Да, ну ничего, ничего. Понимаете, мы ведь понимаем, что правда на нашей стороне. Потому что нельзя нарушать Конституцию, то, что делает наша власть. Нельзя нарушать законы свои же, чего наша власть сейчас и делает, да. Нельзя проводить нечестные выборы. Это бессмысленно, это грубое нарушение, опять же, Конституции. И вот элементарная наша позиция. Мне кажется, вы тоже с этим согласны, что так нельзя. А если так нельзя, значит, надо что-то делать. Ну, начнем с того, что объяснять будем людям это.
Сопредседатель незарегистрированной Республиканской партии России Владимир Лысенко, бывший депутат Государственной Думы, исполнен пессимизма.
К сожалению, у нас нет серьезных ресурсов, чтобы объединить демократическое движение и чтобы оно стало реальной политической силой. Все совещания, круглые столы, ассамблеи не меняют ситуацию. И я полагаю, что, конечно, можно этим тоже заниматься, но нужно создавать более серьезную политическую структуру. Ну, я считаю, что нужно ждать. Нужно ждать своего времени, когда действительно поменяется ситуация в стране. И когда население поймет, что большая часть мира живет в демократических государствах, а мы по-прежнему в авторитарном. Так что мы поддерживаем отношения с нашими коллегами из различных демократических структур, Но считаем, что большие какие-то ассамблеи, они сегодня, в общем-то, ничего дополнительного не приносят, и нужно искать совершенно новые пути.
Ну, я бы поспорила здесь с господином Лысенко, потому что он говорит о том, что бессмысленно и очень сложно ждать объединения демократических сил, но, в общем-то, в ассамблее ведь будут участвовать, как я уже сказала, и представители левых сил, и представители патриотических сил, и самых-самых-самых разных сил. Лысенко, возможно, имеет в виду вот эти уже многолетние попытки объединения СПС и Яблоко. Как многие помнят, долгая вечная история, попытка объединить эти две партии, которые, в общем-то, никогда и не могут быть объединены, как мне кажется, например. Мы говорим о другом, что как раз-таки это попытка создать, во-первых, площадку, а не объединение, площадку для разных политических сил, разной идеологической направленности, но имеющих общую повестку дня по восстановлению демократических институтов, свободных выборов. Как только будут возможны свободные выборы, мы разойдемся, потому что задача Национальной Ассамблеи будет выполнена.
Слушаем москвича Александра Васильевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы, Марина, сделать такое вот замечание, потому вот слышишь, вы умная девушка, эрудированная, в общем, знаний огромный багаж, прекрасна у вас лексика, прекрасная речь, но, вы знаете, говорить с народом-то надо говорить простым, понятным языком.
Спасибо, спасибо большое за рекомендации. Я попробую. Мне, по-моему, вредит философское образование МГУ.
А есть какой-то девиз в целом у Национальной Ассамблеи?
У нас будет на сцене, если все у нас начнется завтра в том помещении, где мы запланировали, очень простой лозунг. Он такой как бы не идеологический даже, он очень простой, и звучит он так: «Это наша страна». Вот просто задача вспомнить, что это наша страна, что мы тоже здесь хозяева, что мы тоже здесь власть, пусть даже мы не представлены в исполнительных органах, в законодательных органах, в судебных, но это наша страна, и мы тоже должны и можем решать ее судьбу.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Уважаемая госпожа Литвинович, не могли бы вы назвать несколько, ну, может быть, важных позиций из хартии, которую подписывают тут участники ассамблеи, потому что мы мало об этом осведомлены.
Значит, она не очень большая, хартия. Это своего рода, как я сказала, лакмусовая бумажка и такая вот клятва. Клятва каждого из делегатов Национальной ассамблеи. Первый пункт гласит, что независимо от своих личных убеждений, мы не признаем за государством право вмешиваться в личную жизнь граждан, ограничивать их свободу слова, собраний, перемещения, выбора места проживания и так далее. Второй пункт касается того, что представлены здесь люди разного вероисповедания, атеисты, но признается, что государство не имеет права вмешиваться в эту деятельность и поощрять или препятствовать исповеданию какой-либо веры. Следующий пункт касается того, что мы для себя считаем невозможным использовать насилие или угрозу насилия, ограничение свободы слова и собраний и так далее. Четвертый пункт касается того, что мы обязуемся исключить из нашего арсенала коррупцию, подкуп, шантаж, угрозы, насилие. И пятый пункт касается выборов, что это единственный как бы и самый важный механизм определения мнения граждан страны. И последний пункт касается того, что если в случае, если кто-то из участников ассамблеи когда-либо получит власть, то он обязуется соблюдать права тех, кто голосовал против, и соблюдать права оппозиции. То есть это как бы клятва участников Национальной Ассамблеи, те правила такого политического общежития внутри Национальной Ассамблеи, которой депутаты, я надеюсь, будут следовать. То есть, понимаете, да, очень, очень просто, простое объяснение. Мы требуя демократии и, так сказать, свободных выборов и вообще демократических принципов для всей страны, в первую очередь, конечно же, должны соблюдать демократические принципы и свободы внутри себя и внутри нашего, так сказать, вот, нашей национальной ассамблеи.
Член президиума незарегистрированной партии Михаила Касьянова «Народ за демократию и справедливость» Николай Травкин, бывший депутат Государственной Думы, убежденный скептик.
Это просто громкое такое название ассамблеи. Ну какая ассамблея? Если выезжай в любую область, и там двух рук хватит, чтобы по пальцам пересчитать количество людей, которые занимаются оппозиционной деятельностью и одновременно не являются маргиналами восприятия местного сообщества. По России нет таких региональных очагов, которые могли бы делегировать в Москву. И за счет вот этих делегаций это было бы масштабное такое событие.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово нашей гости Марине Литвиновой.
Как я уже говорила, делегаты на Национальную ассамблею были делегированы, скажем так, не регионами, а организациями различными и конференциями левых сил, патриотических, либеральных и так далее. Но вы затрагиваете очень важную тему. Вот в одном из документов Национальной ассамблеи прописано, что мы будем стремиться к тому, чтобы следующие созывы Национальной ассамблеи, второй созыв, уже избирался на свободных выборах. Идея провести альтернативные выборы в регионах. Свободные, открытые, демократические, по честным, прозрачным правилам. То, чего как бы, нам невозможно получить в современной России. Если это получится сделать, может быть, не с первого раза, может быть, со второго, то есть организовать по стране альтернативный процесс выборов, вот, собственно, это будет то, к чему мы стремимся. Наша задача – показать, что выборы могут быть другими, что выборы могут и должны быть честными, прозрачными, демократичными. И, в первую очередь, мы сами, конечно, должны это продемонстрировать.
Слушаю вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, Владимир Литвинович, и добрый вечер, Владимир Алексеевич. Я вот тут слушаю выступления, так сказать, разных слушателей, многие выражают скептицизм. А мне, вы мне простите, вспомнился краткий курс ВКПБ. Я вспомнил, так сказать, первый съезд РСДРП, он был, по-моему, в 98-м году в Минске. Было 6 человек, их скоро всех арестовали. А чем дело кончилось, все мы прекрасно знаем, так сказать, мощным социал-демократическим движением в стране. Так что, без сомнения, что-то делать нужно. А уж что получится из всего этого, это, как говорится, как Бог даст. Благодарю вас.
Спасибо, это очень верное замечание. Вы знаете, вот господин Лысенко минут 5 назад говорил, он говорил, что надо подождать. Вот мне кажется, что ждать не надо, надо действовать. Может быть, ошибаться, пробовать, снова ошибаться, но двигаться. Не бывает, чтобы не было ошибок, надо просто действительно искать варианты, искать направления для развития. А вот ждать и стоять на месте, мне кажется, это неправильно.
Слушай, вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Марина, уважаемый Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня интересует такой вопрос. А принимают ли участие в этой ассамблее, скажем, Тюркин Виктор Аркадьевич и Нина Александровна Андреева?
Пригарин участвует.
Да, участвует Алексей Алексеевич Пригарин. Я не знаю, мне кажется, вам, если вы называете такие фамилии, вам его фамилия тоже должна быть известна. Он, насколько я знаю, входил в последнее политбюро ЦК КПСС. И у нас участвует, в частности, партия под названием КПСС. У нас участвует даже некоторое число, там порядка 8 членов КПРФ. Которые достаточно сильные региональные представители КПРФ, которые, так сказать, согласились участвовать в ассамблее. Участвуют молодежные левые организации СКМ, их представители АКМ, как организация целиком участвует. На самом деле у нас, мы посчитали сегодня и сами удивились, 85 организаций различных представлены, и нам кажется, что это достаточно интересно будет. Вот, если вас интересует, опять же, обращу вас к сайту nationalassembly.ru, там опубликован вот полный список всех делегатов по регионам, фамилии, имя, отчество, чтобы вы могли тоже, может быть, найти этих людей, обратиться к ним и как-то спросить их о том, что происходило в Москве, если они вот завтра будут участвовать.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогая Марина, вот был такой старый анекдот. ОМОНовец спрашивает, на митинг? Да, в автобус. На митинг? Да, в автобус. На митинг? На работу. Значит так, быстро на митинг и в автобус. Так вот я хочу спросить, когда Мао Цзэдун раздавал винтовки нищим крестьянам в горах Цзингань, когда Кастро высаживался с Гранма на Кубе, это было понятно, это вызывало уважение. Серьезные люди занимались серьезными делами. А на что вы рассчитываете, кроме какого-нибудь очередного Горби, который в приступе идиотизма вынесет вам власть на блюдечке?
Ох, вы задаете, безусловно, сложный вопрос. Конечно же, мы против того пути, о котором вы, так сказать, полунамеками сказали. Мы, понимаете, требуя демократии, мы сами должны действовать демократически и законно, да, способы иные, они слабо приемлемы. Мы не ждем, что власть свалится с неба, и кто-то ее поднесет на блюдечке. Мы просто один из вариантов, о котором мы думаем и считаем, что это вполне может произойти, даже вне нашей воли, что возникнет кризис экономический, социальный или все вместе, и политический. Фактически двоевластие в России, опять же, да, и вот в этом кризисе может получиться так, что и мы будем востребованы как оппозиция, и наши люди, наши идеи, наши законопроекты, все это может быть востребовано, и к этому надо быть готовым. Хуже всего, если власть начинает падать в ваши руки, а вы к этому не готовы. Хуже всего, когда, как говорится, знаете, власть валяется на дороге, а вы просто не можете ее поднять. Потому что вы не готовы, там, морально, кадрово, еще как-то, содержательно. Да, надо быть готовыми. Может быть, власть у нас никогда не появится. Может быть, но, опять же, я уже отвечала, да, нельзя ничего не делать. А может, она через 3 дня к нам попадет, а может быть, через 3 десятилетия, я не знаю. Но нельзя просто сидеть, сложа руки. Вот мы пробуем. Дай бог, чтобы получилось.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Валерия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Госпожа Литвинович, я хочу к вам, как к философу призвать к борьбе вот такой с мифами. Например, миф, что марксизм – это наука.
Да, спасибо. Тема мифов меня всегда очень интересовала. Особенно меня интересовала тема политических мифов, потому что, вы знаете, в современный век, когда очень много влияния на людей, большое влияние на людей оказывает телевидение, оно действует как раз с помощью распространения мифов, с помощью создания мифов, распространения. И поэтому очень важно эти мифы отслеживать и, так сказать, не попадаться на их удочку. Вы назвали там один из возможных, но на самом деле вот самый свежий миф, который пропаганда наша тоже развивала, про оттепель. Да, вы, наверное, слышали, что вот придет Медведев президент, и будет у нас в стране оттепель, что подразумевает, так сказать, некое послабление. Ну, в общем, мне кажется, что это останется всего лишь мифом.
А вы договорились о моратории на какие-то спорные темы, дискуссионные с левыми своими союзниками, например, о роли Ленина или Сталина?
Да, у нас есть ряд тем, которые мы решили не поднимать. Некоторые из них обозначены. Ну, например, мы пока решили вопросы экономики, вот такой как бы уже углубленный, скажем так, не трогать. Но это пока, да. И вообще у нас такой принцип, очень хороший принцип появился, что если по какому-то вопросу у кого-то возникает жесткое, так сказать, идеологическое противостояние, то вопрос даже не голосуется, да, потому что понятно, что большинство может заголосовать, меньшинство, да, это не демократично. Если мы просто стараемся соблюсти, так сказать, баланс и соблюсти как бы свободу каждого иметь свою точку зрения, то мы бережем это и стараемся не трогать, так сказать, больные вещи. Потому что у нас, безусловно, есть общие темы. Надо на этом сосредоточиться.
А сколько всего будет завтра голосующих делегатов? Будет какая-то мандатная комиссия?
Безусловно, да, все будет построено, как и должно быть. У нас вот порядка 720 человек делегатов. Сколько из них доедет до Москвы, пока сложно сказать, потому что у нас уже возникли проблемы. Просто люди не могут добраться, их останавливает милиция, задерживает под выдуманным предлогом. И сколько-то не доедет, понятно. Но вот все, кто будет участвовать, кто доедет, они первым своим шагом должны подписать хартию, то есть согласиться, поставить свою подпись, потому что без этого они не становятся полноправным депутатом, если они не готовы сами следовать вот тем принципам, которым мы призываем.
Депутат завтрашней Национальной Ассамблеи Сергей Удальцов, лидер авангарда «Красной молодежи», настроен решительно.
Ассамблея, ее главная цель и задача на ближайший период – попытаться сформировать нормальное политическое пространство, сохранить его, нормальное политическое пространство в России, сохранить многообразие идей, многообразие представлений о том, как должна страна развиваться, и преодолеть вот эту монополию, которую усиленно сегодня навязывает кремлевская администрация, «Единая Россия». Последние события, которые происходили в период инаугурации Дмитрия Медведева, когда все так же, как и раньше, применялись репрессивные меры против представителей оппозиции, были аресты, были задержания, были разгоны каких-либо акций, демонстраций, того же марша несогласных. Пока сложно представить, что эта линия может коренным образом измениться.
Слушаем вопрос из Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Альтернативный парламент, альтернативные выборы. Наверное, вам еще понадобится и альтернативное телевидение. Вот скажите, планируется ли на вашей ассамблее какое-либо обращение к президенту Медведеву и к русскому народу? Спасибо.
Ну, к президенту Медведеву мы вряд ли будем обращаться, а обращаться к людям, безусловно. Вот все наши документы, которые завтра будут приниматься и обсуждаться, они обращены, конечно, в первую очередь к людям. Потому что, вы знаете, вот надо, что называется, начинать с себя. Вот если ты требуешь от кого-то соблюдать законы, соблюдать конституцию, соблюдать демократические нормы, проводить честные выборы, вот начни с себя и делай это сам, показывай хотя бы на своем примере. Поэтому завтра, вот, собственно, мы начнем, попробуем это сделать.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Иван Бунин в 18-м году в «Окаянных днях» писал, что только сейчас он понял, насколько велика и богата Россия, как ее не грабят, вот, ее никак разграбить не могут. Я также вот сейчас, как Иван Бунин, поражаюсь, насколько богата и велика Россия, что как ее вот не грабят эти правители, да, никак разграбить не могут. Но я надеюсь на одно, что они настолько алчные, да, что даже всех богатств России на них на всех не хватит. И в конечном итоге они перегрызутся. Так что я желаю вам успеха и вашей ассамблеи. Вы правильно делаете, чтобы была у России альтернатива.
Спасибо большое. Я надеюсь, что не только вы как-то вот будете ограничиваться словами поддержки. Опять же, если есть интернет, следите. Будем пробовать делать как бы такую дистантную, да, работу, обсуждать какие-то идеи, законопроекты, альтернативы именно не только с членами и депутатами ассамблеи, но и со всеми людьми, кому просто не безразлична судьба страны.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, понимаете, вот, сложно говорить о тривиальных вещах. Закон общественного развития – это довольно сложная вещь. Я не один раз говорил, что оппозиция должна иметь какую-то позитивную программу, с которой она выступает, и это позволит ей объединиться. А просто выступать против того, против этого, ждать, когда что-то такое в наши руки упадет – извините, это не очень серьезно.
Вы знаете, может быть, я некорректно объяснила, но как раз-таки Национальная Ассамблея и ставит перед собой задачу создания позитивной программы, как вы называете. То есть ответ на вопрос, что делать в стране, для страны, со страной, как возвращать ее на нормальные демократические рельсы, вот это важный вопрос и главный вопрос, который надо решить. Как я уже говорила, что делать с правоохранительной системой? Да? Безусловно, это позитивная программа, потому что правоохранительная система нуждается в реформирования и, в общем, прекращения вот этой порочной практики нарушения прав человека на каждом шагу, судебная система, да? Безусловно, это и есть та позитивная программа, которая вот сейчас ограничивается вот этим небольшим, но очень важным набором. Надо вернуться к нормальной жизни страны, да, чтобы работали ее институты, чтобы работал парламент, и он был местом для дискуссий, чтобы работала судебная система, чтобы телевидение было без цензуры. Вот если все это вернется, и вернутся свободные выборы, все, вот, наша позитивная программа выполнена. Мы свое дело сделали, дальше мы можем расходиться по разным углам и снова критиковать друг друга, правые и левые, левые либералов и так далее. Но вот это та минимальная позитивная программа, которую мы и должны разработать.
В интернете висит список кандидатов в депутаты альтернативного парламента от каждого из регионов. Вот как он формировался и как будут определяться победители?
Победители? Ну, победители все, кто доедет и примет участие, и подпишет хартию. Дай бог, чтобы победителями стали все граждане страны, дай бог, чтобы ассамблея дала что-то для развития страны. Как я уже говорила, формировались эти списки, они были представлены конференциями различных политических сил, эти люди избирались на этих конференциях. Понятно, что не представлены как бы все организации, которые бы нам хотелось бы видеть, но у нас есть и представители Союза правых сил, представители Яблока, причем представители Яблока, например, известный очень, это Андрей Пиантковский. Это
член Федерального совета.
Да, член Федерального совета Яблока Сергей Адамович Ковалев, небезызвестный, он известный правозащитник. Илья Яшин, Максим Резник из Санкт-Петербурга. То есть яблочники представлены у нас достаточно как бы крупными известными фигурами. Даже у нас будут члены Касьянского РНДСа. И вот, как я говорила, очень много левых организаций. Там самые-самые разные. В общем, достаточно любопытно мне было как бы даже узнать о том, что они до сих пор существуют и что-то делают. Это забавно, потому что как бы, вот, когда вы расширяете свой кругозор шире, чем СПС Яблоко и либеральные организации, вы видите, что, в общем-то, политический спектр значительно шире и как бы значительно интереснее.
Вы намереваетесь уложить работу ассамблеи в одни сутки?
Ну, это связано во многом с организационными сложностями, которые, как вы видите, нас очень постоянно преследуют. Надеемся, да, но понятно, что очных вот таких сессий ассамблеи будет немного, то есть, может быть, 3 раза в год, может быть, 2, пока сложно говорить. Мы планируем, что работа сосредоточится в интернете.
Спасибо. Напомню, что о целях и задачах, открывающихся завтра в Москве Национальной Ассамблеи, так называемого альтернативного парламента, мы беседовали с одной из ее организаторов Мариной Литвинович, активистом Объединенного гражданского фронта. Она была у нас в студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Россия и Америка. Отношения двух стран глазами россиян. Что думают жители России о Соединенных Штатах? Все это мы обсудим в программе «Общественное мнение» в воскресенье 18 мая в час дня с ведущим научным сотрудником аналитического Левада-центра Леонидом Седовым. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».